Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиопередач, который посвящен Вознесенскому архиерейскому подворью города Екатеринбурга. И узнавать об истории храма, о проектах при подворье нам будет помогать Оксана Юрьевна Слуднова, кандидат социологических наук, гид-экскурсовод, краевед. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слушатели, уважаемые собратья и братья и сестры. Очень рада и очень дорожу этой возможности через микрофон донести до вас драгоценные страницы истории разных периодов нашей дорогой, горячо любимой Вознесенки.
Оксана Юрьевна, от вас поступило предложение назвать радиоцикл «Неугасимая свеча памяти». Почему?
Свеча, потому что очень часто наш храм на горе, такой голубой и белый, с такими золотыми куполами, напоминает свечу. Действительно, правда, он такой высокий, колокольня его такая стройная, а купол его очень напоминающий пламя свечи, золотится в солнечные дни в яве, а в несолнечные дни в наших сердцах, в наших душах. А неугасимая, потому что, несмотря ни на какие волны войн, революций, нестроений, смут, всевозможных перипетий, все эти волны разбились о скалу Вознесенской горки, о подножие храма Вознесения Господня, и свечу загасить не дали.
Да, храм действует и расцветает.
Именно так.
Оксана Юрьевна, вы хотели в предыдущем интервью на нашей встрече рассказать об удивительном образе, который называется «Спас на водах», и этот образ дважды обретался. То есть хотелось бы подробнее узнать, сохранилась ли икона в наше время,
да, безусловно,
по сей день.
Да, она одна из удивительных святынь нашего храма. Она располагается в правой предалтарной части, как раз в пределе Вознесения Господня. Тоже очень своим уникальным, совершенно пронзительным таким взглядом Господь, писанный погрудно, на большом формате, на ряде досок, красками масляными. Он так привлекает внимание, к нему люди прям стремятся подойти, подходят и долго-долго смотрят в лик Спасителя. Ну а когда еще им удается узнать и историю этого удивительного образа, то, конечно, впечатления остаются надолго. Мне, например, доводилось рассказывать о нашем храме и в некоторых его святынях большой группе военно-морских офицеров, молодых ребят, большое подразделение, более 40 человек. У них была пересадка на нашем железнодорожном вокзале. И они не нашли лучше ничего, как в процессе ожидания следующего поезда, путешествия к дальним восточным берегам нашего края, нашей родины, вот они пришли к нам в храм. Вот. И мне довелось им провести экскурсию, рассказать о наших святынях. Почему я говорю об этом в связи с образом «Спас на водах»? Потому что это образ, который побывал на флагманском корабле. Он писан специально для флагмана военно-морской эскадры нашей российской. Есть безусловное свидетельство того, когда он был писан, и, соответственно, мы можем совершенно определенно узнать о том, в каких компаниях и при каких обстоятельствах он участвовал, этот образ, находясь в полковой часовне крейсера «Паллада», который и являлся всегда, является по нынешнюю пору флагманом русской военно-морской эскадры. Это удивительная совершенно история. Вот вы бы видели, как у ребят горели глаза, когда они эту информацию получали, они слушали экскурсию. То есть ушли они из храма очень вдохновленные рассказом. Вот. И я тоже была очень вдохновлена, потому что эту историю, конечно, нужно, чтобы и горожане знали, и знали наши военные, потому что, с одной стороны, история образа «Спас на водах» связана с участниками династии, настоятели нашего храма, в частности, с такими замечательными священниками, как Корниловы. Мы с вами помним, да, у нас династия 70 лет, управляла храмом последний, это Луканины, Бирюковы, Киселевы, Топорковы, Корниловы. Вот. И почему-то, когда люди думают о нашем священстве, узнают о том, что вот такая у нас династия, никто из них не задумывается, что фамилия Корнилов имеет еще большую связь с военно-морской историей российской, потому что все им известны. Целая плеяда военно-морских офицеров, Корниловых, они очень прославлены были в разных морских сражениях. И вот как раз история нашего пребывающего у нас мироточивого и чудотворного образа на досках «Спас на водах» с крейсера «Паллада». Написано на самом образе, у него есть такая плашечка внизу, и изограф поместил в этой плашке нужную ценную информацию, что написано ранее 1904 года. Мы, когда историей храма занимались, мы задумались, а почему изограф нам это сообщает? Далеко не на всех иконах есть такие специфические указания, писано ранее, 1904 года. О чем нам это говорит? И когда мы стали изучать историю крейсера «Паллада», мы узнали о том, что крейсер «Паллада» в свои многочисленные военно-морские походы дважды был потоплен, и его заново созидали. И если учитывать вот эти данные о военно-морских сражениях, о взрыве крейсера «Паллада» у берегов финского острова Корфу, то можно предположить, что крейсер «Паллада», взорванный и погибший вместе с более 400 боевыми воинами, вот через два дня шведские моряки нашли всплывший наверх полковой образ «Спас на водах». Вполне возможно, что это как раз наш образ, учитывая ту запись, которая на нем есть. Но совершенно точно мы знаем, что к нам сюда, в Екатеринбург, к настоятелю Корнилову прибыл военно-морской офицер, раненый, в событиях у берегов Цусимы. И здесь он получал окормление, здесь он получал оздоровление, и о нем заботились. По разным сведениям, он здесь пребывал от 3 месяцев до 3 лет. И в благодарность за то вспомоществование, которое он получил, за ту ласку, тепло, заботу, любовь, 3 года – это ведь существенно. Поэтому он оставляет нам вот этот полковой военно-морской образ из полковой часовни с знаменитого крейсера «Паллада», флагмана нашей военной эскадры русской морской. Вот такая у нас история первого обретения. Ну, а вторая история уже датируется 1996 годом.
Уже когда храм после разрухи начали восстанавливать.
Да. То уже свидетельство, записанное со слов ныне живущих, слава Богу, и даже и приходящих в храм, и труждающихся в храме периодически, с тех самых пор, с 90-х годов, наших замечательных братьев и сестер. Просто история очень, знаете, кажется иногда, как будто это фильм, да, как будто это какая-то история такая немножко киношная. 2 брата-близнеца, слегка за 40 лет, в 96-м году, пришли и принесли в храм этот образ в гипсовой раме с 4 херувимчиками по углам рамы. Сейчас эта рама хранится в алтаре Вознесения Господня. А сам образ пребывает в деревянном поставце, изготовленном на средства благотворителя. И там уже рама деревянная в сусальном золоте. Но все изографии образа видны практически. Можно прочитать все, что я вам только что о нем рассказывала. Также видны следы мироточений многократных. Вот. И мы, конечно, очень этот образ любим все и дорожим им. И вот эти 2 брата принесли эту, как они ее называли, картину, совершенно не зная, что это у них антресольная доска. Они однажды вернулись домой, жили они неподалеку от храма в одной из хрущевок, и увидели, что по стенам, отходящим вот в том месте, где антресоль, стекает прозрачная маслянистая жидкость, и вся квартира наполнена дивным благоуханием. Они очень испугались, они не знали, что это такое, как к этому относиться. Быстро с антресоли убрали все, что там было, весь скарб, взяли доску, перевернули и обнаружили, что это, как они сказали, картина в раме. Вот, они ее не нашли ничего другого лучше, как принести в храм, и оказались правы, потому что этот момент их встречи с дивным образом, чудотворным, мироточивым, он поменял их отношение ко многим вещам. И, насколько мне известно, впоследствии они уехали из Екатеринбурга, но они уехали уже людьми верующими. Это тоже говорит нам предание совсем недавнего времени, потому что они стали в храм приходить и смотреть на этот образ, пытаться понять, как же так они жили всю свое детство, всю свою жизнь, дожили до 40 лет, были октябрятами, пионерами, комсомольцами, стали взрослыми людьми и не знали, какая святыня у них находится, значит, в их владении. Нам неизвестно, как икона оказалась у них в таком сложном бытовом пользовании. Этого, к сожалению, нам никто не донес, нет такой информации. Но мы знаем, что многочисленные благоукрашения в храме Вознесения до 1914 года делались близкими родственниками наших священников Корниловых, Бояршиновыми. Они были одними из виднейших позолотчиков, благоукрасителей, ювелиров тончайших, кожевенников, которые занимались очень тонкими работами по коже и замше, обрамляли ценные духовные книги, изготавливали необходимую для этого утварь, закладки делали, вот в частности образ Владимира, святого великого князя, крестителя Руси, создавался именно в мастерской Бояршиновых при участии всего семейства, всех их мастеровых. Вот. Они уехали именно в Петербург, именно по линии связи с Корниловыми их пригласили благоукрашать Институт военно-морской истории. Они там остались навсегда. Они там создали совершенно изумительные, инкрустированные уральскими камнями и карту пределов России, и образы Пресвятой Богородицы, и другие святыни Военно-морского института истории. И сейчас к нам приходят обратные связи, свидетельства о том, что многочисленное семейство военно-морских офицеров Корниловых и Бояршиновых, которые были тесно связаны через семью именно священника Корнилова, вот, они, оказывается, ну, естественно, дали потомство. И вот сейчас приезжают к нам историки, краеведы и говорят: «А вы знаете, мои ведь предки родом из Екатеринбурга, а фамилия человека, который это говорит, Корнилов, представляете?» И вот таким образом к нам на нашу Екатеринбургскую землю вернулась вот эта веточка, вернулась обратная связь.
Это совпадение такое?
Это не совпадение, это промысел Божий однозначно. Это случилось именно в те годы, когда мы начали заниматься изысканием истории. И поскольку слуга покорная ваша обратилась ко всем очень широко, нам помогали, повторюсь еще раз, очень многие историки, краеведы, знатоки архитектуры, эксперты, музейщики, ветераны, наследники рода. Участвовали у нас две наследницы рода Бирюковых. Обе прославленные ученые, одна занимается лесоводством, растениеводством, другая занимается историческими, краеведческими изысканиями, является кандидатом экономических наук. Всю жизнь она была профессором, преподавала. То есть мы еще застали уходящую натуру, но, слава Богу, в ясном уме, в ясной памяти получили много литературы свежей от этих наследниц рода Бирюковых. Вот. И, конечно, уже в нашем тексте, в наших апокрифах мы им приносим омаж, клон, благодарность и продолжаем по мере сил возможности с ними поддерживать связь, потому что память... Живая память – это самое драгоценное, что может быть в нашем смысле. Мы очень дорожим дружбой с наследницами рода Бирюковых. Вот. Одна из них с нами соблаговолила съездить на Михайловское кладбище и показать нам усыпальницу Бирюковых. Оказалось, мы ходим мимо нее и не знаем. И таким образом мы обнаружили не только усыпальницу рода Бирюковых, но и всех старост. Последовательно мы нашли усыпальницы семейной старост, которые служили при том или ином настоятеле, и все рядышком. Вот, нашли, обрели, сфотографировали, приобщили к нашей памяти. Но вот если возвращаться опять же к теме военного и поствоенного существования Церкви Вознесения Господня, что было в здании церкви, что было сделано различными людьми, которым волею судеб было вменено в обязанности заботиться о сохранении этого здания, то это, конечно, в первую очередь музей и музейные работники, уникальные директора музеев, уникальные свидетельства о том, что происходило в разные годы в стенах музея, репрессии, которые коснулись музейщиков, и благодаря этим репрессиям, в кавычках, конечно, благодаря, мы немножко знаем, можем проследить их судьбы, судьбы этих жителей Екатеринбурга, Свердловской, Мельковской слободы, этих наших сограждан, потому что иногда судьбы были очень драматичные, и каждый из них своей драмой личной, к сожалению, участием в репрессии как жертв, как жертвы репрессий они были, они так или иначе сам храм упасали. Вот, потому что его так и не тронули, никакие переделки. Было 7 проектов переделки храма. Знаменитейшие архитекторы нашего города, авангардисты, конструктивисты, которые оставили по себе прекрасный вклад Екатеринбурга 30-х-50-х годов, они строили планы переделать храм, нивелировать его, убрать с Вознесенской горки, срубить колокольню, убрать купола, перестроить. Но больше, чем внутренние перегородки, перестройки для формирования классных комнат во время школьного периода, на большее никто не сподобился, не поднялась рука. Храм как будто был окутан вот такой завесой сохранения, нетленности, обережения. Вот он находился под амофором какого-то уберегания вот такого свыше. Это совершенно однозначно чувствуется, когда приступаешь к изучению таких страниц нашей храмовой истории. Поэтому, конечно же, нужно поклониться музейщикам. Они сохранили нам древние росписи, и мы можем теперь смотреть на них и читать в клировых ведомостях 1800-1803 годов, что Господь да Бог да Заваоф, да со двумя ангел, живописи хорошей не полиняла. Все, что они могли сохранить, период с 41 и до 92 года, они сохранили, сберегли.
Хотелось бы спросить про перестройки, когда вот именно после 1991 года, когда был музей, и вот снова храм возвратили.
А дело в том, что последние перестройки в храме носили двухэтапный характер. Это были сделаны из боковых больших красивых стрельчатых окон. В них были сделаны дверные проемы и сделаны каменные пристрои. Их было 3 в цокольном, первом и втором этажах. Вот, и они являются собой тоже некие полуэтажи, как ответвления, как ниши и карманы. Это было сделано для того, чтобы разделить туалетные комнаты для начальной школы, для старшей школы и для директорско-преподавательского состава. И вот такие 3 туалетных пристроя были осуществлены в период 1926-27 годов. Сейчас только один пристрой нижний в цокольном этаже используется по изначальному назначению. Чуть повыше предел является собой вместилище благотворительных приношений отдела милосердия. Там труждаются наши волонтеры, специалисты тела милосердия Ольга Викторовна Попова. А уже последний верхний этаж превращен в отцовскую. Прекрасное слово. Отцовская. Там отдыхают наши батюшки, там они готовятся к проповедям, к службам. Вот. И это вот такая у них своя небольшая комнатка, свое пространство. Но кроме того, в период 1966-67 годов было во дворе изготовлено двухэтажное, высокое, крытое каменное крыльцо. Изготовлено оно было исключительно по требованию музея. Уже в 1967 году встал вопрос о введении в реестр памятников союзного значения здания бывшей церкви Вознесения Господня. Заметьте, я сейчас цитирую именно так, как оно звучало в документации того периода. Вот это высокое каменное крытое крыльцо, именно той архитектуры, которая и сейчас сохранилась, мы его можем увидеть, находясь внутри на территории подворья возле храма. Оно было создано, чтобы не разламывать, не портить, не перегружать центральное парадное крыльцо, ведь было понятно уже, особенно музейщикам, что оно является тоже памятник архитектуры. Для служебных целей, для вноса и выноса экспонатов, каких-то сложностей, тяжестей, это крыльцо было создано, оно и сейчас служит для тех же целей, и также через него перемещаются технические грузы. Важное уже крыльцо, основное парадное для этих целей не используется, мы его стараемся беречь. Вот самые последние перестройки как раз были сделаны в связи с формированием этого крыльца в музейный период, и закончено это было в 1967 году, в теплое время года, как всегда у нас стройка возможна была в те поры при тех материалах только в теплое время года. А что касается внешнего убранства храма, у него ведь выдающаяся лепнина, очень красивые, интересные декоративные детали, элементы. Они были отреставрированы последний раз летом 1913 года. из той поры полноценного наружного капитального ремонта касательно украсительных элементов здания храма не было.
Ничего себе, то есть еще до революции, да. И все сохранилось. Да, да. Интересная история, и спасибо вам, что рассказываете.
Очень рада рассказывать, очень рада делиться этим материалом. Рада, потому что чем больше людей, живущих в Екатеринбурге, приезжающих сюда погостить, путешествующих мимоходом с туристскими, с паломническими целями, бывающих у нас, как у подножия мученичества царских страстотерпцев, вот все эти разные люди замечательные, чем больше они о храме узнают, тем дальше они несут эту благую весть. И о нашем храме становится известно далеко-далеко за пределами и города, и метрополии. Люди уносят тепло сердца нашего храма, которое зиждилось и созидалось многими поколениями мирян и клириков.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиовстреч с экскурсоводом, с гидом, кандидатом социологических наук, краеведом Оксаной Юрьевной Слудновой. Оксана Юрьевна нам рассказывает об истории Вознесенского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам за это.
Вам спасибо, Виктория, что вы дали такую возможность исполнить мою мечту, слуги покорной вашей, и всех тех наших многочисленных помощников и соратников, повлиявших на создание материала, на выявление тонких, иногда не сразу и нелегко выявляемых фактов, датах, именах, связанных с удивительно насыщенной, яркой жизнью храма Вознесения Господня, его прихода, клира и мира. И эта возможность для меня просто бесценна. Одна из самых заветных мечт, да, или лучше правильнее сказать, одна из самых заветных целей и задач и краеведа-любителя, и историка, и экскурсовода, и тем более человека, который в научной стезе подвизуется, это донести свой изысканный, проанализированный и оформленный правильно, и правильно выводы сделанные, чтобы были вот этот материал, донести до публики. Обязательно нужно, чтобы наши дорогие горожане, наши сограждане, наши единоверцы, да чтобы все, и клир, и мир, чтобы все знали о том, какая у нас потрясающая, удивительная история храма Вознесения Господня, ныне Вознесенского архиерейского подворья, в самом центре столицы, бывшей матушки Сибири, ныне Среднего Урала, город Екатеринбург.
Слава Богу за все.
Конец и Богу слава.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио Воскресения.
До свидания.